Настал новый 1989 год. В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии. Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего ребенка. Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой. Просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан? Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова начал пить. Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет и ахнул. На лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные. Во дворе гуляла Полли с ребенком. Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальца голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней. Один из соседей обернулся. «Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?» Еще кто-то крикнул. «Видно, вы порядком постранствовали, Хорн! Это откуда же? Из Южной Африки?» Полли подхватила пирамидку на руки. «Скажи, папа!» — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа. «Фьюи!» — засвистела пирамидка. «Полли!» — позвал Питер. «Он ласковый, как щенок или котенок», — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. «Нет, не бойтесь! Нет, он совсем не опасен! Он ласковый, прямо как ребенок! Мой муж привез его из Пакистана». Соседи начали расходиться. «Куда же вы?» — Полли замахала им рукой. «Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?» Питер ударил ее по лицу. «Мой малютка!» — повторяла Полли срывающимся голосом. Питер опять и опять бил ее по щекам, и, наконец, она умолкла, и у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел. Увел Пая, сел и позвонил в институт доктору Уилкотт, — говорит Хорн. «Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда?» Короткая заминка. Потом Уилкотт сказал со вздохом. «Ладно, привозите жену и ребенка. Попробуем управиться». Оба дали отбой. Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку. «Все соседи от него в восторге», — сказала Полли. Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали. В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкотт шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола. Над каждым свисал большой черный колпак. Позади столов выстроились незнакомые аппараты. Счету не было циферблатом и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену. Уолкотт подал ей стакан с какой-то жидкостью. «Выпейте», — сказал он. Полли повиновалась. «Вот так. Садитесь». Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих. «Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы», — сказал он. «Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, 4-го, 5-го или 6-го, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена. Но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем». Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора. Что-то он еще скажет. Уолкот наклонился к ним. «Я не могу извлечь оттуда Пая. Но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то». И он развел руками. Хорн посмотрел на машину в углу. «То есть вы можете послать нас в измерение Пая? Если вы непременно этого хотите». Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз. Доктор Уолкот стал объяснять. «Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий, но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее. У нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда? Никаких данных у нас нет. Приходится действовать наугад, поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше. Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? Просто и серьезно спросила Полли. Уолкот кивнул. «Тогда я хочу туда», — сказала Полли. «Подожди», — вмешался Питер. «Мы пробыли здесь только 5 минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь. Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку». «Доктор Уолкот, а как будет там?» «По ту сторону. Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде. Тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите. А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой? Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать? Нет. Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете и ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет». Прибыв туда, вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете, и геометрической фигурой, и человеком. Наверное, на этом вы заделаетесь заправским философом, но тут есть еще одно. Что же? Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником, сами вы... массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас. Мы окажемся выродками? Да, но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно. До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих, вот именно. Может пройти и 10 лет, и 20, я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но понятно, решайте сами.